Окей. Все работает. Да.
Ну хорошо.
Так. У тебя вообще первое достижение было, это W-Cube, да? После него о тебе узнали все. Или что-то еще было до этого? W-Cube прошлого года, да?
Ну, это было, да, такой крупный взнос. До этого тоже были неплохие заносы, но это было в сетевом гейме, я до этого играл турниры. Выиграл там воскресные турниры, тоже крупные несколько раз. Ну,
несколько
тогда...
раз?
Да, по-моему, дважды.
А ты сколько времени вообще до Куба играл в покер уже?
Да, в Куба я уже играл такие дорогие турниры, наверное, около 8 месяцев, что-то того. Ну, чуть меньше года, наверное.
Офигеть. Но до этого ты играл много кэша или как?
Этого я играл много кэша, и до этого я играл много очень... Ну, где-то около года я вообще как бы не увлекался покером как основным занятием. Просто это просто была игра по вечерам там на турниры по одному $5, и даже не ставил себе никаких целей, и, в принципе, не видел в этом будущего. Вот. Первый опыт как бы получил на таких турнирах. Ну вот в одном из турниров затащил там какой-то был мелкий турнир такой. С этого начал игру на кэш. Игра на кэш показалась мне более прибыльной. Начал заниматься кэшем, но параллельно как бы в связи с тем, как наращивался банкролл, появилась возможность участвовать в нормальных, более-менее дорогих турнирах. И в турнирах тоже, оказывается, неплохо получалось. Ну, и так вот постепенно балансировал между кэшем и МТТ.
И все это в течение 8 месяцев? Или все-таки ты сначала год играл вот это $1.5?
То есть, получается, год я играл чисто for fun, потом начал с банкролла где-то около 5000 или больше, то есть осваивать кэш с NL400, там дошел до NL1000, NL2000, это, наверное, за 6 месяцев произошло. Вот. И после этого как бы миксовал и турниры где-то, ну где-то и после 6, ну за год, наверное, то есть получился такой рост с, получается, с 5000 до NL2000 и топовых турниров.
Потрясающе. А как ты думаешь, что, собственно, такой рост, ну, что на него повлиял? Твой какой-то природный талант, или, может быть, ты посмотрел какой-то супервод?
Тогда еще, это было давно, еще водов тогда вообще практически не было. И...
Ну как давно, это было типа года 2-3 назад.
Да, это было, получается, 2 года назад, и поле объективно, то есть поле тогда было намного слабее, чем сейчас. То есть бить NL1000 можно было без проблем, как бы. Я не видел, не находилось в этом больших затруднений, и как-то стрики тогда были... как казалось, не такие значительные, и... То есть все получалось довольно так стабильно.
Ну а кроме, собственно, внешних факторов, ты внутренне как подходил к покеру? Что тебе помогло добиться этих результатов? Ты как-то учился у кого-то или сам все, или что?
Ну, безусловно, российская покерная комьюнити, форума ЦГМ очень много мне помогло, то есть... Да, тогда это было вообще единственное место общения русскоязычных покеристов, и большинство как бы полезной информации, каких-то фишек покерных я, наверное, приобрел оттуда. Но в последнее время, да, больше там читаю там 2 плюс 2 английский форум, и даже позже, если свои раздачи некоторые, то скорее всего на этом форуме.
Ага. Ну, то есть ты не читал книги, не смотрел воды, не нанимал тренеров?
Ну, так, Харрингтона, в принципе, я начинал читать, но, по-моему, на 10 страницах закончилось там мое обучение по книжке.
Прекрасно. Понятно. Это очень интересно. На самом деле, ты интересен еще тем, что у тебя очень здорово все складывается и в кэше, и в МТТ, потому что часто, ну, есть как бы МТТ хорошие игроки, которые там, которым все рады подсаживаться, когда они садятся в кэш. И наоборот, соответственно, есть кэш-игроки, которые в МТТ редко добиваются каких-то результатов серьезных. А ты вот, ну, значит, вон гейме ты затащил несколько турниров, потом ты W-Cube, да, затащил третье место или второе?
Ну да, мы там поделили, как бы, получается, по-моему, даже четвертое, как бы, ну,
ага.
У меня получится место.
Но там было все равно огромное количество участников.
Да, там, у тебя там был феноменальный, конечно, занос, просто вообще невообразимый.
Типа миллион.
Да. Ну, к тому моменту я уже играл NL 2000, в принципе, то есть, ну, безусловно, это был огромный скачок, как бы, к моему, огромная прибавка к моему банкролу, но это не то, не был же там такой волшебный случай, то, что там с 5000 долларов там сделал боин и раскрутился там до миллиона за них.
Ну да.
То есть, в принципе, я играл, я готов был играть и турнир 5000 уже как бы практически там по банкролу. Вот. Угу. Безусловно, это было
круто. Ну да. А, но опять же, вот как бы тут сложно понять, в чем секрет, как тебе удается переключаться между кэшем и МТТ. Я так понимаю, ты все равно продолжаешь все время играть и кэш, и МТТ, ты не так,
чтобы... Да, да, но в последнее время у меня в кэш-игре не очень складывается. Я там, ну, я играю сейчас в основном кэш-амаху, в амахе как бы неплохо получается. Играю в неплохой плюс, но как бы пробовал вернуться вот хэдзап немножко холдом покер. Поймал такой стрик и как бы не было уверенности в своей игре. То есть, ну, тут в кэше тоже нужно как бы усидчивость. То есть нельзя сказать, что пришел вечером, захотел покатать там хедзапы, там, допустим, и покатал, и все удачно сложилось. То есть тут, безусловно, нужно тоже и график, и дисциплина, и изо дня в день нужно разбирать все раздачи и смотреть на оппонентов, и смотреть воды, как бы много усилий требуется. Но как бы я считаю, что любому игроку полезно миксовать и МТТ, и кэш, потому что и одна, и другая дисциплина, они как бы пересекаются, и вот чисто кэш-игроки, чисто МТТ-игроки, они очень много теряют, что не уделяют достаточно времени второй дисциплине, потому что очень многие приемы из одной сферы, из МТТ, допустим, игры могут оказаться полезными для кэш-игроков, и очень много приемов хороших кэш-игроков могут оказаться полезными для МТТ, а те, кто пренебрегает этим преимуществом, которые они могут получить, они очень многое теряют, на самом деле.
А можешь привести какой-нибудь пример? Ну, вот, допустим. Ну, понятно, и, что
в общем,
сложно.
В общем, для что хорошо, в чем преимущество кэш-игроков в МТТ от чистых МТТ-игроков? То, что они очень могут креативно, очень грамотно разыграть свои как хорошие руки, так и блефовые руки постфлоп. То есть размеры ставок у них четко всегда выверены. Розыгрыши там, как, они более как бы понимают, когда нужно там поставить по торну, когда нужно прочековать торн, чтобы добрать на ривере. Вот как бы мышление это у них обычно более развито за счет того, что они привыкли играть с более глубокими стеками на кэш, где как бы размер стека позволяет...
Ну да, нет, это как раз понятно, и мы недавно даже об этом писали. Вот, ну, то есть перевод был у нас в статье Бонда 18 по этому поводу. А вот интереснее, как МТТ игроки могут в кэше что-то...
Ну, для меня, наверное, это просто как бы способ отвлечься какой-то от рутинной кэш-игры. Все-таки кэш-игра, она более такая планомерная, то есть более такая, скажем так, без... какого-то резкого резких эмоциональных всплесков, и, наверное, чтобы как бы избавиться от этого чувства, какой-то немножко обыденности, то я могу переключаться там, допустим, на недельку там на турниры.
А ты как вообще переключаешься по времени? То есть, допустим, вечером играешь турниры, там днем кэш, или, допустим, будние дни в кэш?
Так я сильно много играю, чтобы, знаешь, чтобы так целый день играть в кэш, допустим, а вечером турниры.
Ага.
Скорее всего, это проходит по месяцам даже. То есть месяц, вот, допустим, последние полтора месяца я играл только турниры практически, но очень редко кэш, допустим. А до этого где-то два месяца, два с половиной играл практически только кэш, там, ну и воскресные какие-то пару турнирчиков. Вот. Надоедало играть турниры, допустим, уже просто приедалось. Я более как бы возвращался к кэшу. А вот, как бы, ну... Мне это позволяло как бы просто достигать того, чтобы у меня оставалось как бы постоянное чувство такой заинтересованности вот, в покере, как в самой игре. Как бы, то есть.
А ты вообще не очень, да, сейчас много уже можешь себе позволить играть? Ты сколько сейчас играешь? Типа 2 часа в день? Ну, если не турнир.
Онлайн ты имеешь в виду?
А, ты в Беларуси. Там у вас офлайн тоже вовсю, да, присутствует. Ты часто играешь офлайн?
Да, и офлайн я играю как бы где-то раз-два в неделю, если я как бы у себя в Минске.
А что это за ставки, если не секрет?
Это 10-10 под лимитом маха обычно. Угу. Вот, как бы. За компьютером, если это турниры, то, ну, естественно, это будет минимум 6 часов, потому что, ну, ну да. Просто меньше, как бы, трудно тут каких-то результатов достигнуть, потому что турниры длятся от 4 часов и больше, там, и ну, если да. там хоть как-то набирать дистанцию, нужно играть там хотя бы 6-8 турниров за сессию, как бы, это минимум вообще.
Ну да.
Вот, поэтому, если я сажусь уже играть, то, ну, обычно это... часов 6. Если я сажусь играть только кэш, то обычно это не больше 3 часов. Если, правда, это какой-то незатяжной там хэдзап матч, который может, ну, максимум это все равно будет часов 5, потому что я по себе знаю, в принципе, что затяжные кэш-сессии это не для меня. Как бы. Не то чтобы я там начинаю сильно тильтовать, но просто как бы физически очень сильно утаю и как бы смысл играть не свою оптимальную игру там после уже там 5 часов непрерывной катки там не вижу. Я знаю, и по своим результатам я видел, что большинство как бы, денег, которые я проигрываю, это в конце длинных сессий. Поэтому, ну, с этим бороться только у меня единственный вариант просто играть короткими сессиями.
Понятно. А ты в кэше вообще поднялся в хэдзапах или в чем?
Ну, я поднялся до NL2000, играл только 6 макс. Это было еще, когда я играл в основном на ангейме. Потом был такой период, что NL2000 не собиралось просто игры 6 макс, много. И мне просто пришлось начать изучать хедзап. И впоследствии, как бы, мне это показалось вообще намного интереснее, чем 6 макс, потому что здесь, опять же, больше поля для креативности. Здесь вообще как бы какие-то стандарты или... шаблоны, это просто практически невозможно их выделить какие-то. Здесь полностью все, ты можешь создавать свои собственные стратегии, оптимизировать их самостоятельно, и каких-то универсальных методов нет. Все-таки 6 макс какие-то есть устои уже там, хоть тоже может быть много разнообразных стилей там и вариантов розыгрыша, но все-таки 6 макс, я считаю, немного более такая стандартизированная. То хедзап это просто полет мысли, что называется, и это меня привлекло, как бы, поскольку я, ну, не нравится относиться к покеру как к какой-то обыденной работе, там, изо дня в день, там, откатка какого-то определенного количества рук, то для меня, как бы, хэдзап это было просто открытием и новым видением.
Ну, да, ну, хэдзап, конечно, на NL2K, если в Амаху, это вообще полет не только мысли, но и полеты там на графике очень сильные.
Ну, про Амаху хэдзап я не говорю, как бы я и не играю пока хэдзап Амаху, но хэдзап холден до NL1000, причем я, когда плотно как бы играл только кэш, я довольно жестоко тейбл селектил, то есть практически не играл с регами, а играл только с оппонентами, которые я знал, более слабые. Все-таки основная цель игры на кэш — это как бы и заработок денег.
Кэш.
Ну да, это кэш. Основная цель игры на кэш — это кэш. Поэтому, ну, безусловно, да, под настроение там я мог сыграть с сильными регулярами там, для повышения скилла, но все-таки не стоит уже сильно усердствовать. И вот в феврале этого года я был перешел на 25-50 хэдзап кэш и очень играл активно весь месяц, причем и с регулярами, в основном это были битвы, и там я поймал стрит такой 40 боинов, как бы, и я понял, что как бы я пока не готов для хайстейкс кэша просто, потому что, во-первых, дисперсия игры без фишей, она просто возрастает в разы, и я просто был не готов к этим колебаниям денег, когда ты там за день проигрываешь, выигрываешь 50 тысяч. Mm-hmm. Это было достаточно тяжело. Вот я знаю, что есть люди, которые, ну, легко относятся к деньгам, поэтому они запросто могут такое переносить, но, наверное, я не из таких людей. Я как бы не привык терять значительную там часть ну, такие вот суммы просто за один момент, и поэтому я все-таки оставил, был на тот момент попытки закрепиться на 25-50 и спустился ниже, там, играл средние уже лимиты хедзап и турниры.
Ага, а что тебя заставило вообще в Амаху перейти? Это такая тенденция, что-то новое найти или просто перестал собираться в холдом игра?
Ну, во-первых, в связи с тем, что у нас вот офлайн игра или только в Амаху, как бы решил немножко скилл подкачать, а где подкачать скилл? Естественно, в интернете. Там очень уже считаю, что с лимитов 5-10 довольно много сильных игроков, как бы, и безусловно, это другая игра, она более динамичная, более, скажем так, еще более дисперсионная. Ну, наверное, было интересно, как бы, выучить еще одну какую-то дисциплину. Ну и опять же, как бы, наверное, для разнообразия, чтобы не зацикливаться на каком-то одном виде покера.
А почему в Беларуси так Амах популярна? Ну, или вот в вашем...
Я думаю, что это не только в Беларуси популярно. Сейчас во всем мире тенденция офлайн кэша — это большое распространение махи. Ну, потому что...
Да, это понятно. Просто ты сказал, что только Амаху играть. То есть там вообще холодно.
Ну, в Беларуси вообще играется один только. Ну, игрался один только стол. Сейчас буквально с каждой недели открываются клубы, и появляется игра, и Техас, и холдом, и Амаха. И ставки как бы до 5, ну, до 10-10, крупнее как бы я в открытых клубах я не видел, как бы, игры. Но до 10-10, в принципе, выбор игры есть неплохой, как бы, и уже и Техасом, ну, и холдом не обязательно на маке, но до тех пор, пока был вот период, когда был только один стол, просто, ну, естественно, он был открыт там, я не знаю, может быть, полтора года назад, вот, в казино у нас, крупнейшем там, Беловеже. Ну, поначалу мы играли, конечно, только холдом, потому что все играли в холдом. Mm-hmm. Но просто в офлайн кэше раздачи идут медленнее, и в холдеме ты вообще можешь часами ждать момента, когда, ну, войти с премиум рукой в банк, а в Амахе все-таки ты играешь обычно более лузово, и меньше как бы приходится сидеть и выкидывать карты. Ну, соответственно, это всем участникам стало нравиться.
Понятно. А насколько там сильный состав вообще, если не секрет? То есть, ну, кто эти люди, с которыми ты играешь?
Ну, скажем так, обычно это где-то человек 5 регуляров, из них, скажем, 2 интернетчика, включая меня, да, еще один какой-нибудь молодой человек, и 3, допустим, офлайн регуляра, и где-то 2-3, скажем так, фиша полностью.
Это все время разные люди или тоже регулярно?
Нет, вообще новые люди довольно, довольно большая редкость. В основном это уже постоянные люди.
Постоянные фиши, понятно.
Постоянные фиши.
Даже круто. А, ну давай тогда перейдем, собственно, к теме нашего разговора, на самом деле, к офлайну.
Uh-huh.
А ты довольно успешно и в офлайн тоже перешел, как это неудивительно. То есть, как, куда ты не отправляешься в покере, тебя везде ждет успех. Что довольно круто, конечно. Как тебе удалось, собственно, я так понимаю, РПТ первый в Санкт-Петербурге, это был твой первый такой выход в офлайн, или ты до этого уже куда-то ездил?
Да, но до этого я ездил еще, когда были турниры. В Москве были турниры. Казино.
Для Короне,
вспомнил. Когда еще были серии турниров в Короне, еще когда только признавали видом спорта, вот покер в России, вот тогда впервые я ездил на серию турниров в Короне, и тогда боин $200 мне казался просто огромным. Я трясущимися руками играл первые там свои турниры, и вообще жутко, я помню, колотилось у меня сердце, и было страшно играть первые турниры.
Это ты тогда... Какой у тебя был банкролл? Это было самое начало еще, когда ты играла?
Что-то я не могу пока. Нет, я думаю, что в онлайне как бы это у меня, наверное, был лимит 1000, но точно не вспомню, потому что я не могу сопоставить. Но понимаешь, в чем разница? Просто дело было не столько в деньгах, что там было $200 там, или это были большие деньги. Это. Просто, ну, сама атмосфера офлайн турниров, она как бы и напряжение, оно как бы совершенно отличается от игры в интернете.
Ну, конечно. Угу. Но если с этим, видимо, тебе не удалось там каких-то серьезных
Да, вообще как бы никаких результатов я не показал. Но как бы получил, как бы, наверное, свой первый опыт в самом турнире.
Что произошло на РПТ, собственно, ты уже просто собрался или там, ну то есть какова история? Почему тогда, как тебе удалось там занять второе место? Что тебе помогло, ты думаешь? В тот раз первый?
Ну, первые дни довольно, я помню, неплохие столы попадались, просто не попадали сильные соперники, а в конце уже там была довольно не очень хорошая структура, просто как бы повыиграл пару коинов и набил стек, и уже, ну а с большим стеком я знаю, как бы, как играть, то есть зависит на соперников, и как бы, а большинство оппонентов за столом, вот этот элемент боязливости какой-то, да, там, и был телевизионный стол, и там немножко как бы побаивались, и за счет этого как бы наращивал свой стек, там, по-моему, практически, ну, без особых спадов я дошел до хэдзапа, то есть стабильно наращивал свой стек.
А что там произошло в хэдзапе? Я, кстати, не помню. Ты был, по-моему, тоже с преимуществом по фишкам?
Да, я был с преимуществом там 1 200 800 000.
Ага.
Но как бы я с Олегом Усенцовым остался в хэдзапе. До этого я играл с ним предфинальный день и финальный стол. И мне показалось, что он как бы играет в такой тайтово пассивный покер, скажем так, причем с элементами неадекватности.
Прекрасный стиль.
В хэдзапе просто он кардинально поменял свою игру, то есть вдруг начал гиперагрессивно играть там, и плюс к ней, плюс там колет мои трибеты там на валет там 3 или валет 2 разломаты и лои там две пары слопа. Было тяжело сопротивляться. Поймал как бы топ-пару хороший кикер против его дам и не соскочил уже с этой раздачи.
Понятно. Ну да, понятно. А, ну и, собственно, история повторяется, да? Снова РПТ и опять второе место, на этот раз против, собственно, тоже Вадима.
Курсевич.
Да, Вадим Курсевич. Он тебе известен вообще как человек? Кто это?
Ну, вот я говорил, что ездил на турниры в Коронну, да? Угу. Первый там по 10 долларов. Еще вот в те времена я уже ездил с ним. Мы вдвоем ездили на эти турниры.
То есть вы давние друзья вообще?
Да, мы как бы 5 лет в университете в одной группе на одном факультете отучились. Вот, и в принципе даже и покером-то начали вместе увлекаться.
Потрясающе. Ну, то есть в хэдзапе вы были рады друг друга встретить, видимо.
Ну, конечно, рады. Мы и приехали вместе, как бы, одной командой, и поэтому. Но получилось как, что мы остались в хэдзапе практически с равными стеками. И буквально сыграли 2 раздачи, и ну, как бы стало понятно, что это может затянуться надолго, а уже в душе у обоих, в принципе, все уже решилось. То есть мы вышли в хэдзап, там не секретно, что мы договорились поделить как бы оставшиеся призовые деньги. И мы решили, что как бы продолжать не имеет смысла. И там просто менеджер подошел, и дилер в открытую раздал нам по 2 карты, и в открытую как бы разложил флоп, торн и ривер. И у кого получилась старшая комбинация, тот как бы номинально выиграл.
Ну да, понятно. А Вадим, ну вот, Курсевич, он тоже какой-то известный онлайн-регуляр? Или...
Он онлайн практически не играет сейчас. Раньше как бы играл средние лимиты турниров. А сейчас он специализируется на офлайн-кэше вот у нас в Беларуси.
То есть он твой регулярный сосед по столу, видимо, как раз в Амахе?
Что-что?
Он, видимо, твой регулярный сосед по столу в Амахе?
Ну, вот там, где я играю, он как бы редко играет. Он играет в другом клубе, там, в другом составе. Там, честно говоря, еще более приятно. Но как бы иногда играет вместе с нами.
Окей, ну давай перечислим твои тогда... Офлайн достижения, я так понимаю, это вот 2 вторых места РПТ и финальный стол ЕПТ Киев.
Киев, да.
Это на данный момент все или что-то я забыл?
Ну, да, из крупных международных турниров, да.
Не к тому, что это мало, как раз беспредельно много. Может быть, расскажешь, собственно, как тебе удалось после вот тех неудач в Короне, что повлияло на то, что вы, ну, как ты начал так заносить в офлайне активно?
Ну, в РПП в Питере.
Ну, ты уже сказал, да. Я просто думаю, может быть, есть какие-то общие, не знаю, стратегии, или, может быть, ты что-то ешь там перед турниром.
Общая причина успеха, ну, во-первых, в офлайне поле значительно слабее, это значительно мягко сказано. Поскольку, порубившись с МТТ-регами в онлайне, он просто офлайн игрок кажется просто мега плюсовой. И единственное, что нужно все-таки правильно подстроиться под офлайн игру, поскольку это не онлайн турнир, здесь есть много своих различий и особенностей, как бы. Но в связи с тем, что как бы опыта офлайн и кэш игры у меня тоже достаточно давно уже появился, то вот этот процесс перехода из онлайн МТТ в офлайн МТТ, скажем так, прошел довольно успешно. Вот.
А РПТ в Киеве по структуре как-то отличался от Санкт-Петербурга?
Конечно, отличался. Он был четырехдневный, во-первых, не трехдневный. И блайнды были, более плавная структура роста блайндов. Я помню, в Питере, по-моему, два уровня даже пропускали, чтобы успеть уложиться в три дня. Это просто вообще зверство над как бы игроками. Пропуск двух уровней. Вот. А в Киеве и рост блайндов был очень плавный, и там после восьмого уровня вообще по 75 минут были блайнды. Ну, все было для того, чтобы как бы скилловые игроки имели больше шансов дальше пройти и больше возможностей. В принципе, что и показало, поскольку вот и Дике, и Свен попали в призы, там Дике дошел до финального стола. И еще многие другие молодые игроки далеко прошли. Это как бы показатель.
Но ты-то вообще вышел за финальный стол чип-лидера. Может быть, расскажешь о том, как там развивалась игра, потому что у нас не было репортажа, и на самом деле вообще репортажей не было, так что хочется узнать из первых рук, что произошло, собственно, и что тебе, почему ты в итоге, ну, вышел в хедзап не с перевесом, там, 8 к 1. Ну и так далее.
А с небольшим перевесом, да?
Ну.
Ну, вообще, турнир этот проходил для меня в необычном формате, поскольку приходилось как бы постоянно восстанавливать свой стек после каких-то тяжелых проигранных раздач. Не будем говорить бит там обязательно, но но очень часто как бы мой стек уже оказывался в первые дни как бы ниже среднего. И как-то приходилось, но опять же преимущество как бы было в том, что просто игроки очень просто давали без скрытия большинство банков, просто невероятное количество банков на блефе удавалось забирать вообще без карты. Поэтому как бы те вот как бы недочеты или обидные проигранные раздачи со вскрытием просто восстанавливались агрессивной игрой без карт. Вот. А ну, предфинальный день, это как обычно на турнирах начинается дикий набор кулеров, и просто мой стек постоянно колбасило, а то удваивался, утраивался, то как бы терял большую часть. И просто, наверное, решающим моментом было, когда у меня получился фулл хаус на тройках на флопе 3 дама-дама против фулл хауса на двойках, когда на торне упала двойка головы. И
Да. Как вам удалось с двойками и с тройками войти? Что там был за префлоп?
Там был рейс с ранней позиции, кол головы со средней позиции. У головы был, то есть у меня был тогда большой стек, ну где-то в районе, наверное, топ-3. Mm-hmm. А у головы было чуть меньше, то есть там может быть топ-7, наверное, где-то так. Не помню, сколько там это было в количестве фишков точно.
А сколько было человек оставалось там примерно?
Оставалось 12 человек, то есть это был фактически бабл финального стола.
Ага.
То есть был рейс ранний, голова кол со средней позиции, и у меня на ББ как бы тройки, стек позволял, я тоже добавил. Упал флоп 3 дама-дама, я чеканул, первоначально рейзер сделал большую ставку, голова заколил, я тоже заколил.
Mm-hmm.
Упала двойка, мы сыграли чек-чек-чек. И на ривере просто невероятный экшен получился. То есть я поставил 35 тысяч в банк 60.
Так. А первоначального голова... рейзера еще было туз-дама до вершины.
Не-не-не, он выкинул, а голова... я видел сначала, как бы он хотел переставить плоско меня, но в итоге передумал и просто пошел в улыб. В итоге я уже думал, честно говоря, что впоролся... Ривером упала восьмерка. Я уже думал, впоролся, что... Ну, читалось у головы карман, как бы я уже думал, неужели это как бы восьмерки доехали.
Угу. Вот ты реально подумал долго, прежде чем закалировать?
Да, где-то около 3 минут я думал, как бы, перед тем, чтобы закалировать, ну, как бы, единственное, две руки, которые я мог положить, ну, это были фулл-хаус на двойках и на восьмерках, один бил меня, как бы, а другого был старше, ну, еще, как бы, я потом добавил, что это может быть туз-дама, такой тонкий добор, ну, это же, наверное, чтобы больше, как бы, успокоить себя, заставить, там, закалировать.
Ага.
Вот, ну, в итоге я закалировал. И выиграл вот этот огромнейший банк, который мне позволил иметь топ-1 стека на момент бабла финального стола. Ну и просто я... Для меня это оказаться в своей тарелке, значит, там уже проблем больших не было. С тем, чтобы, наверное, еще уполторить свой стек к началу финального стола.
Ага, а как проходил финальный стол?
Ну, на финальном столе сразу же зашли тузы, и я выиграл против девяток. Увеличил свой стек.
Угу.
Нормально. Ну и...
Это ты выбил кого-то?
Да, я выбил 9-го сразу же человека.
Артура.
Украинский игрок.
По-моему, на него.
Ну и потом началась эта бесконечная битва с шорт-стеками, которые просто постоянно начали удваиваться на мне. Я думаю, что больше 8-9 раз они удваивались на мне, это точно.
Постоянно на тебе, потому что ты все время делал рейзы и доставлял потом их улыны или что?
Ну, в принципе, сначала это были и коины, там человек десятка, у меня там туз корон. Обычные, как бы, никто не мог по-другому ничего сделать.
Рабочий момент, да.
Да, рабочие моменты. Вот, ну, когда уже стал короткий стол, там, 4, там, 5 человек, то кроме Вадима там Куртевича, там все остальные вообще играли ультра мега пассивно там, и я там, допустим, трибетил, не попадал во флоп, там даже не ставил континьюсы против там, ну, без позиции там против таких коллин стейшенов, и ну, на этом проигрывал, допустим, там большие стыки. Но и там были просто размеры таких трибетов, что как бы я вообще не ожидаю, что человек может закалировать, то есть он либо впушит, либо выкинет.
Ага.
Ну, нормальный, как бы адекватный игрок. А,
там то есть он делает колы, у него остается там меньше банка, условно говоря.
Ну, не меньше банка, там такие сложные ситуации были, где, допустим, у человека стек 300 тысяч, я то есть делаю рейз до 90 тысяч при флоп.
Угу.
Ну, я ожидаю, что как бы, ну. Мало на каком диапазоне он закалирует. То есть, скорее всего, это будет либо all-in, либо пас. Ну, потому что стек ему не позволяет. Ну, как я считаю, что не позволяет нормально разыгрывать руки после флопа. Ну, люди калировали там. Я не попадал, а флоп, ну, понятно, что. Допустим, там у меня на ту схему я делал там 3 бет без позиции, правда. И получалось, выходила доска, там дама, король 5, там.
Ну, понятно.
Миллион его, как бы, префлоп-карт, с которым он закрыл, там, попадали хоть как-то в доску, и мне приходилось сдаваться.
Ну, ясно. Тем не менее, в хедзап, я так понимаю, особо серьезных проблем у тебя не было, чтобы выйти
в хедзап. Ну, когда мы остались вчетвером, как бы, казалось бы, что остались еще там два таких довольно слабых игрока, и это не займет много времени, но на самом деле заняло больше 3 часов, чтобы выбить их, хотя они всегда были с ультракороткими стеками, меньше 5М, какой-то момент они вообще так боролись между собой там за третье место, что сидели и играли со стеками там меньше 2М оба. Вот, но просто невероятными какими-то способами они постоянно удваивались, еще раз удваивались, скатывались, опять удваивались, еще раз удваивались. Но это достаточно долго продолжалось.
Ну ясно. Но поделили, как ты уже сказал, вы все-таки на двоих, да, вы не стали там вчетвером какие-то сделки.
Да, ну, на самом деле я думаю, что я ни с кем бы, если бы я с кем-то другим остался в этапе, наверное, ни за что бы не делил.
Ну да,
тут. Просто оно получилось так, что действительно невероятно, что мы с Владимиром остались вдвоем и.
Ну да, это похоже, как Ваня со Стасом остались на ПСОП Европе тоже против Джоанды втроем. Довольно была неожиданная ситуация.
Только там Джоанда, в принципе, был довольно сильный игрок, поэтому.
Не, я отличий много, я согласен. Просто, но удивительно, что да, за финальным столом, как бы, да, такие два давних друга.
Да, да, да.
Понятно. Ну что, предлагаю закончить тогда это все на рассказе про твой контракт с PokerStars. Ходят слухи. Может быть, расскажешь об этом тогда, что это такое вообще, и ожидается ли это всерьез, или это пока только на уровне слухов все?
Ну, то, что как бы PokerStars, мы с PokerStars обсуждаем контракт уже, наверное, больше 3 месяцев.
А что послужило для этого причиной?
Ну, как бы после финального стола ЕПТ Киев, как бы, поступило такое предложение. Мы сразу его обсудили, и буквально там через пару дней я был в Москве, там мы обсудили, как бы, что они предлагают, и они просто сказали, что им надо время там выставить, как бы, предложение. Там некоторое время заняло, чтобы им выставить предложение, там еще некоторое время, чтобы там мы сошлись там на условиях, обсудили какие-то там нюансы. И, в принципе, вот планировалось, что уже до РПТ Киев подпишем контракт, но опять же там какие-то задержки там, скажем так, бумажного волокита, и контракт мы не успели подписать. Ну а на просто среди PokerStars вот на РПТ появилась такая, скажем так, благоприятная обстановка, чтобы как бы это объявить публично, и они решили как бы не откладывать это на потом, а как бы публичное объявление сделали в Киеве.
Понятно.
Пока что еще я не член команды PokerStars, мы еще не подписали контракт. Вот, но как бы с большой долей вероятности, что это случится в самое ближайшее время.
А что это будет означать для, собственно, твоих фанатов многочисленных, которых армия растет ежедневно?
Ну, это будет означать, что
где тебя можно будет видеть там и так далее.
Да, это будет означать, что гарантированно я буду участвовать в крупнейших, как бы, турнирах на этот год, так точно. Как бы в команде PokerStars Pro, и, ну, безусловно, число офлайн турниров возрастет. Ну и там довольно плотная, как бы, программа всяких промо-акций для там продвижения бренда PokerStars. То есть, ну, скажем так, это будет полезно там для пиара, как бы, себя самого.
Понятно. У тебя будет ник на PokerStars какой-то другой, или Маркус 13 останется?
Вроде бы планируется, что будет новый аккаунт. Вот. Я думаю, что, скорее всего, так, будет новый.
Понятно. Пока не будешь обнародовать ник, для которого.
Я пока его сам не знаю.
А. Думаешь, тебе его назначит PokerStars?
Ну, это, скажем так, в глобальных масштабах это такая мелочь.
Ну да, да.
Пока не задумался не я, думаю, что не PokerStars точно.
Окей, ну что? Остается пожелать тебе успехов и поздравить с такими блестящими достижениями на данном этапе.
И спасибо.
Счастливо. Дальше. Спасибо за интервью.
Давай.